Глава 4. В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савастьянова в 2 часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, 6-летняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу. Некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо. Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народу, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие — Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами на первом месте сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головою, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров, и негромким голосом, как и все говорили, что-то быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький кругленький Докторов, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивший на руку свою широкую, с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой, и казался погруженным в свои мысли. Раевский, с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежную и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться. Все ждали Бениксена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от 4 до 6 часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры. Только когда в избу вошел Бениксен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами. Бениксен открыл совет вопросом: оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее? Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтение и покашливание Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось. Он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго. «Священную, древнюю столицу России!» Вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бениксена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. — Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. Он перевалился вперед своим тяжелым телом. — Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, — это вопрос военный. Вопрос следующий. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. Он откачнулся назад на спинку кресла. Начались прения. Бениксен не считал еще игры проигранную. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг, и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились. Были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Докторов и Раевский согласились с мнением Бениксена. Руководимые ли чувством потребности жертвы предоставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем наступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между дедушкой и длиннополым, как она называла Бениксена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В середине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бениксена, и вслед за тем к радости своей заметила, что дедушка, сказав что-то длиннополому, осадил его. Бениксен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бениксена, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бениксена, о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки крыла французов.
— Я, господа, — сказал Кутузов, — не могу одобрить плана графа. Передвижение войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывает опасны. И военная история подтверждает это соображение. Так, например...
Кутузов как будто задумался, приискивая пример, и светлым наивным взглядом глядя на Бениксена.
Да вот, хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было не вполне удачно, только от того, что войска наши перестраивались в слишком близком расстоянии от неприятеля.
Последовало показавшееся всем очень продолжительным минутное молчание. Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем. Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы собираясь говорить. Все оглянулись на него.
— Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки, — сказал он.
И, медленно приподнявшись, он подошел к столу.
— Господа, я слышал ваше мнение. Некоторые будут не согласны со мной, но я...
Он остановился.
Властью, врученную мне моим государем и отечеством, я приказываю отступление.
Вслед за этим генералы стали расходиться с той уже торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон. Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое-что главнокомандующему. Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с палатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки, и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь. Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе. Когда же, наконец, решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос и... Кто виноват в этом?
Этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему уже поздно ночью адъютанту Шнайдеру. Этого я не ждал, этого я не думал.
— Вам надо отдохнуть, ваша светлость, — сказал Шнайдер.
— Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки! —
не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу.
— Будут и они. Только бы...